بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. На прошлом занятии мы начали с вами рассмотрение хадиса о юноше. Этот хадис приводится в главе, посвященной сабру, терпению. Удивительная история о том, что один человек, который был царем, из царей, которые жили давно, в древние времена, у него был колдун, придворный колдун, которого приблизил к себе этот царь, для того, чтобы использовать его в своих целях, для своих нужд. Даже несмотря на то, что колдовство – это то, что противоречит религии, несовместимо с религией, но даже за счет религии, за счет того, чтобы принести религию в жертву ради своих интересов, этот царь взял себе в услужение этого колдуна, потому что этого царя не волновало ничего, кроме его личного интереса. Это был царь деспотичный, который поработил людей, сделал их своими рабами. И суть его, этого царя, раскрывается в конце, да, особенно в конце этого хадиса. Когда этот колдун состарился, он сказал царю, что вот я теперь старый, пошли ко мне мальчика, которого я научу колдовству. Почему он выбрал именно мальчика? Почему он сказал, пошли ко мне мальчика? Потому что человек в молодом возрасте, пока он еще молодой, он принимает лучше обучение. Потому что если научить молодого, то знание, которое он получает, оно остается потом. Он не забывает его. Если кого-то научить добру в детстве, пока он еще маленький, хорошо, чему-то хорошему, то это потом остается с человеком на всю жизнь. И вообще, если научить человека чему-то в детстве, это лучше, чем потом обучение, когда он уже старый. Хорошо? Хотя, если речь идет, еще раз говорю, об обучении чему-то доброму, то обучение и в молодом возрасте, и в старом возрасте – это всегда хорошо. Это благо. Учиться хорошему – это всегда хорошо. Но обучение в молодом возрасте, оно лучше. Почему? Потому что оно остается надолго. Обучение в молодом возрасте, есть две пользы в этом. Даже больше пользы. Но в основном, какая польза? Во-первых, молодой человек, когда он учит что-то, он запоминает быстрее это, чем запоминает человек уже, который в возрасте. Почему? Потому что молодой человек, у него еще ум не занят разными проблемами. У него нет еще хлопот, которые занимают его. Поэтому он и заучивает быстрее, нежели человек, у которого уже хлопоты, хорошо, опыты и заботы. Вторая польза, что то, что учит человек в молодом возрасте, это остается, он запоминает это, не забывает потом. В отличие от человека в возрасте, он, даже если выучит что-то, забывает потом это. Поэтому говорят, что такая поговорка, что то, что выучено в молодом возрасте, это как будто отчеканено на камне, высечено на камне. Это остается потом, не уходит. Еще есть третья польза. Третья польза заключается в чем? В том, что если человек в молодом возрасте изучит какое-то знание, то потом получит какое-то знание. Это знание потом станет его натурой, да, второй натурой. Станет естественным для него следование этому знанию. То есть как будто бы нечто врожденное в нем это будет. Потому что он привыкнет к этому уже с детства, с молодости. Поэтому будет для него потом до старости это как его натура, в отличие от человека, который что-то узнает в зрелом возрасте или в старом возрасте. Итак, этот колдун, он состарился. Он уже имел опыт жизненный, конечно, он уже знал вещи. Поэтому он царя, у царя потребовал послать ему кого именно? Именно молодого человека или даже мальчика, юношу, чтобы научить его колдовству. И тогда царь послал ему юношу для того, чтобы он обучил его этому. Но Аллах, субхану ва тааля, он пожелал блага и спасение для этого юноша. Поэтому, когда однажды этот мальчик шел, он проходил, прошел мимо того места, где один человек поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля, и он послушал слова этого человека, и понравились ему эти слова, потому что этот человек поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля и говорил только хорошее. Может быть, этот человек просто поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля, был поклоняющимся, да, абид, а может быть и таким, у которого еще и было знание. Хорошо, то есть, может быть, знание преобладало у него над поклонением. То есть, не просто это было поклонение, которое сочеталось со знанием. Как бы то ни было, мальчику понравилось то, что говорил этот, рассказывал ему этот монах, этот поклоняющийся человек. И мальчик, когда отправлялся к своему колдуну, выходил из дома, он проходил через дом этого монаха, да, оставался у него и слушал то, что он ему говорит, сидел возле него. И, естественно, опаздывал тогда колдуну. Опаздывал с приходом к колдуну. Тогда колдун начал бить его за это. Почему ты опаздываешь? Он пожаловался тогда монаху на это. И монах посоветовал ему тогда нечто, посредством чего он мог избавиться от мучений, которые доставал ему колдун. Он сказал, если ты идешь к колдуну, боишься, что он тебя накажет, то скажи, что тебя задержали дома, задержала семья тебя дома. Если ты опоздаешь домой, тогда скажи, что тебя задержал колдун. И так ты спасешься от тех и от этих. Хорошо. Кто-то скажет, ну это же неправда. То есть, почему этот монах научил его этому? Возможно, Аллаху Тааля Аалям, он увидел, что, подумал, что сказать такие слова, это в данном случае предпочтительнее, это лучше, чем этот мальчик, он окажется в сетях колдуна этого и станет колдуном, и потом погибнет в ширке и в куфре. Кроме того, слова эти тоже можно истолковать по-разному. Хорошо, меня задержали дома, или я задержался там, хорошо. То есть это тоже можно по-разному истрактовать. Как бы то ни было, монах посоветовал мальчику сказать так именно, чтобы избавиться от вреда колдуна. Мальчик так и сделал, и он стал приходить теперь побольше к этому человеку, слушать об Аллах Субхану ва Тааля. А потом уже шел к колдуну. Когда колдун собирался его наказать и побить, он говорил, я задержался, меня задержали дома. Когда возвращался домой, возвращался поздно, то есть опять был у монаха, да, потом возвращался домой. Если его дома ругали, также он говорил, меня задержал колдун. Однажды этот мальчик проходил мимо большого животного, увидел, что какое-то огромное животное. В хадисе не сказано, что это за животное. Сказано, что какое-то большое животное очень, которое преградило людям дорогу, так что люди не могли пройти. И тогда этот мальчик вот тут решил все-таки уже убедиться, испытать. Кто же прав, колдун или монах? Кто из них прав? Чье дело правое? Тогда он взял камень и попросил Аллах Субхану ва Тааля, воззвал к нему и сказал, «О Аллах, если то, чему учит меня этот монах, если его дело, если его религия, это благо, то тогда убей это животное этим камнем». И бросил камень и убил это животное, и люди получили возможность проходить по этой дороге. И тогда понял мальчик, что то, чему учил его этот поклоняющийся человек, это есть благо. И это, несомненно, лучше, чем то, что приказывал ему колдун. И в этом нет никакого сомнения. Хорошо. Потому что колдуны, они что? Те, которые совершают зульм, которые покушаются на людей. Либо колдун, он, по меньшей мере, он залим, то есть тот, который совершает зульм, приносит большой вред людям. Либо он еще плюс к этому кафир, мушрик, язычник, многобожник. Почему? Потому что зачастую колдуны, они обращаются за помощью к джиннам, к шейтанам. Так вот, если колдун обращается за помощью в своем колдовстве к шейтанам, ищет приближение к ним, поклоняется им, взывает к ним, просит у них о помощи и спасении, то тогда такой колдун будет кафир, мушрик, многобожник, язычник. Если он этого не делает, а причиняет вред людям другим способом, например, какими-то там зельями и так далее, то тогда это будет колдовство, которое не выводит из ислама, но это будет большим грехом, зульмом, покушением на людей. А этот монах, если он поклонялся Аллаху Субхану Тааля на основании знания, тогда он, который идет прямым путем. Но даже если у него было какое-то и невежество, то есть он, может быть, не был обладателем знания большого, то есть у него было что-то от невежества, но то есть и было какое-то, может быть, заблуждение, но все равно он лучше, чем этот колдун, потому что его намерение, оно благое, намерение у него хорошее, даже если и в делах у него что-то было не так. Хорошо? Как бы то ни было, мальчик пришел к этому поклоняющемуся человеку, к монаху, и рассказал ему о том, что случилось, что произошло, то есть историю с этим животным. И тогда этот человек сказал: «Анталь-йом хайр-минни, ты сегодня лучше, чем я». Потому что ты вот так воззвал к Аллаху Субхану ва Тааля, и Аллах ответил на твою дуа. Это из милости Аллаха к человеку, великий дар Аллаха человеку. Что если человек сомневается в чем-то, в каком-то деле, а потом просит у Аллаха Субхану ва Тааля показать ему, как правильно. Аллах Субхану ва Тааля дает ему какой-то знак, который разъясняет ему, как на самом деле обстоит дело. Это из милости и даров Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому и установлено в исламе истихара. Два раката намаза делает человек, а потом читает дуа, которая называется истихара. То есть дуа о правильном выборе. Когда человек не знает, то есть хочет что-то сделать, задумывает совершить какое-то дело, но у него есть какие-то сомнения. Он не знает, начинать или не начинать. В этом будет это хорошо или будет это плохо. Будет в этом благо какое-то. Тогда он обращается, то есть естахир, обращается за выбором, за помощью сделать правильный выбор к Аллаху Субхану ва Тааля. И если человек правдиво совершает истихар и просит у Аллаха Субхану ва Тааля искренне, веря в Аллаха, правильного выбора, Аллах Субхану ва Тааля дает ему правильный выбор. Некоторые уляма говорят, что что-то дает такое, что благодаря чему человек может понять, что да, в начале, в том, чтобы начать это дело, приступить к нему, есть в этом благо. Кто-то из уляма говорит, что может быть как-то в сердце человека утверждается решимость сделать это дело, так делает Аллах Субхану Тааля, или что-то видит во сне, что подсказывает ему, или кто-то из людей что-то советует ему, он понимает, что вот это и есть правильно. Но Аллаху Тааля алям, более правильно, что Аллах Субхану Тааля в результате этого дуа истихара направляет дела человека в сторону блага, в лучшую сторону. Если просишь Аллаха искренне, Аллах направляет тебя в лучшую сторону, либо помогает тебе в этом деле, либо отводит его от тебя, если в этом есть зло для тебя. Как бы то ни было, этот мальчик, Аллах Субхану ва Тааля дал ему карама. Карама – это нечто такое необычное, сверхъестественное, что дает Аллах Субхану ва Тааля своим угодникам. Если что-то дается сверхъестественное, какое-то чудо пророкам, хорошо, то это знамение и непреложные доводы пророков. Это нечто высокое, конечно, гораздо более выше, чем карама, чем караматы угодников Аллаха Субхану ва Тааля. То, что не под силу совершить ни людям, ни джиннам. Чудеса пророков, да, или правильно сказать, знамения, которые Аллах дает пророкам, непреложные доводы, то, что не по силу совершить людям и джиннам. А угодникам Аллаха, а кто такие угодники Аллаха? Это те, которые веруют в Аллаха и богобоязненны. Аллах Субхану Тааля иногда дает им в поддержку какие-то вещи сверхъестественные, необычные. Называется это карама. Этот мальчик, Аллах Субхану Тааля, дал ему из карама то, что он мог исцелять, получил возможность исцелять слепых и прокаженных. Каким образом? Он просил Аллах Субхану ва Тааля, делал дуа, обращался к Аллаху с дуа, и они исцелялись. Это из караматов Аллаха, который Аллах Субхану ва Тааля дал этому мальчику. Но не как в истории с Иса алейхиссалям. Кто-то скажет, как Иса алейхиссалям, который исцелял слепых и прокаженных. Нет. Иса алейхиссалям, он проводил рукой по человеку, и уходил недуг, исцелялся человек от недуга. А этот мальчик, он дуа делал, просил Аллах Субхану ва Тааля, и Аллах Субхану ва Тааля отвечал на его дуа и исцелял Всевышний слепых и прокаженных. Когда мальчик рассказал монаху о том, что с ним произошло, монах сказал ему, что ты сейчас стал лучше, чем я, но ты обязательно будешь подвергнут испытаниям. То есть обязательно будет испытание от Аллаха Субхану ва Тааля. Если тебя постигнет какое-то испытание, то ты не говори обо мне, не сообщай обо мне. Итак, этот мальчик из карама, из той милости, которую Аллах оказал ему, что Аллах отвечал на его мольбы, принимал от него мольбы. У царя был придворный, слепой, который ничего не видел. И он услышал про этого мальчика и принес ему много подарков, когда услышал о нем, и сказал: вот это все, что есть, это все тебе, если ты меня исцелишь. Мальчик сказал: поистине исцеляет только Аллах. Аллах, который исцелит тебя. То есть посмотрите на веру этого мальчика, несмотря на его юные годы. Другой человек, может быть, неизвестно, что возомнил бы о себе, и обольстился бы, и польстил ему, что вот так люди к нему ходят, и придворный еще пришел, и с подарками. И не удержался бы человек и сказал: да, я исцеляю, мне вот даны такие сверхъестественные возможности, экстрасенсорные, вот я исцеляю. Нет, мальчик сказал: поистине Аллах, Он, который исцеляет, Он, который исцелит тебя. Это приблизительно похоже, напоминает историю, которая произошла шейх Ислам Ибн Таймия, рахимаху тааля, когда привели к нему человека, человека, которого постиг недуг от джинов. То есть его схватил какой-то приступ, наподобие приступа эпилепсии, да, по причине вреда джинов. И шейх Ислам Ибн Таймия начал читать Коран этому человеку, заклинание из Корана и Сунны, но этот джин не выходил. Тогда Ибн Таймия, он еще к тому же начал бить по шее этого человека и даже ударил его сильно так, что рука заболела у самого Ибн Таймии от удара. Тогда джин начал разговаривать, который был в этом человеке, да, и сказал: я выйду из уважения к шейху. Ну, то есть шейх Ислам Ибн Таймия. Шейх же ему сказал: нет, не выходи из уважения ко мне, но выходи из покорности, то есть покоряясь Аллаху, Субхану ва Тааля, его посланнику. То есть он не захотел, шейх Ислам Ибн Таймия, чтобы заслуга оказалась здесь принадлежащей ему. Не захотел присвоить себе эту заслугу, шейх Ислам Ибн Таймия, рахимаху тааля. Он указал на то, что заслуга, милость принадлежит и в начале, и в конце целиком полностью Аллах, субханаху тааля. Этот джин вышел. И тогда человек пришел в себя и сказал, что почему я здесь оказался. Потому что когда с ним случился этот приступ, он был или у себя дома, или был где-то на рынке, ему сказали: субханаху, ты что, не чувствовал, как тебя били? Он сказал: нет, ничего не чувствовал. И не чувствовал боли. Тогда ему рассказали, что произошло, этот человек вылечился. То есть, как бы то ни было, к чему мы это говорим? К тому, что люди знания, люди веры, они милости Аллаха не относят к себе. Не присваивают их себе. Они это относят к тому, кто дает эти милости. Хозяину этих милостей, Аллах Субхану ва Тааля. Итак, этот придворный пришел к этому мальчику и сказал ему то, что сказал. Мальчик сказал ему: если ты уверуешь, тогда я попрошу Аллах Субхану ва Тааля за тебя. Человек этот уверовал, и мальчик попросил Господа миров, чтобы он исцелил этого человека. Аллах Субхану ва Тааля исцелил его, и он стал зрячим после того, как был слепым. И он пришел к царю теперь, сел возле него, как обычно садился. Хорошо. Тот спросил его, что случилось. Тот ответил, что меня исцелил Аллах. Царь разозлился и сказал ему: какой Господь тебя исцелил? Разве у тебя есть Господь еще кроме меня? Хорошо. Разве у тебя есть еще Господь кроме меня? И стал подвергать мучениям этого человека, придворного. Чтобы тот сказал, как все произошло, тогда он указал на вот этого мальчика. Хорошо. Сказал, что это мальчик, который сделал дуа, и произошло то-то и то-то. И я уверовал и рассказал, как все было. Потом привели этого мальчика. Он указал, когда его стали мучить, он указал на кого? На этого монаха. Почему? Возможно, он просто не выдержал. То есть, может быть, его очень сильно истязали, так что он не выдержал и сказал, и указал на этого монаха. Потом привели этого монаха, который поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля, и приказали этому монаху сказать, что царь и есть его Господь. Он отказался и не принял это. Не пожелал отказаться от своей религии. Тогда принесли пилу и положили на середину головы, по месту пробора. И потом стали пилить его голову пополам, потом распилили шею, потом спину. И так разделили на две части его. Но это все равно не отклонило его от его религии. Он пожелал остаться на чистой вере. Пусть его лучше убьют, но он не откажется от своей религии. Потом привели слепого, того бывшего слепого, и тоже ему сказали, что либо ты сейчас станешь неверным, либо ты откажешься сейчас от своей религии, либо тебя постигнет та же участь. Он отказался, так же, как и монах, и с ним сделали то же самое. Это указывает на то, что человек должен быть терпелив, проявлять терпение, надеяться на награду Аллаха Субхану Тааля. Но вопрос теперь. Обязан ли человек терпеть, если его собираются убивать? Или он может произнести слова куфра, слова неверия, чтобы не был причинен ему такой вред? Если он произнесет эти слова неверия, они не будут для него, не будут вредом для него, да, то есть не повредят ему никак. Как правильно? Правильно, что если вопрос касается этого человека самого непосредственно и только, тогда у него есть выбор. Если хочет, может произнести слова куфра, слова неверия. Для чего? Для того, чтобы отстранить от себя эти пытки, этот вред, хорошо, или это убийство. Но при условии, что его сердце при этом должно быть что спокойно в вере. То есть он не должен колебаться в имане сердцем. Должен верить искренне и правдиво. Если же хочет, может проявить что? Стойкость и отказаться произнести слова куфра, даже если его убьют. Это когда, еще раз говорим, если вопрос касается только самого этого человека и замыкается на нем. Если же вопрос связан в общем с религией, так что если этот человек произнесет слова куфра, даже внешне он станет неверным, внешне, не внутренне, внешне, перед людьми, и люди, увидя это, тоже станут за ним неверными, подумают, что это значит так и есть, так и надо, и тоже станут неверными, то тогда ему нельзя произносить слова неверия. Тогда он должен терпеть, даже если его убьют. Хорошо. То есть он здесь подобен человеку, который находится в джихаде на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Известно, что муджахид он, который сражается, даже если его убивают при этом. Для чего? Для того, чтобы слово Аллаха Субхану ва Тааля было превыше других слов. Поэтому, если человек является имамом для людей, предводителем религиозным, на которого смотрят люди, и его принуждают произнести слова куфра, слова неверия, тогда ему нельзя произносить слова неверия, особенно если это время фитны, особенно если это время смуты, искушений. Тогда он должен терпеть, даже если его убьют. Примером этого является то, что случилось с имамом Ахмадом ибн Ханбаль, рахималлаху тааля, когда возникла вот эта вот страшная фитна, страшное искушение, связанное с вопросом о сотворенности Кур'ана. Известно, да, от него потребовал халиф сказать, что Кур'ан сотворен, что Кур'ан это не слово Аллаха. Имам Ахмад отказался, тогда его стали мучить, так что его привязывали к мулице и гоняли эту мулицу по рынкам. И она тащила вслед за собой кого? Имама Ахля Сунна валь Джамаа. Имама. Его били кнутом, истязали, так что он терял сознание. Но все равно, когда он приходил в себя, он говорил «Аль-Кур'ан каляму Рабби гайр махлюк». Кур'ан, слово моего Господа, не создан, не сотворен. То есть он не позволил себе здесь произнести эти слова куфра, что Кур'ан сотворен, и что Кур'ан не слово Аллаха. Несмотря на то, что был что? В состоянии, в положении, когда его принуждали к этому, истязанием, пытками. Почему он не произнес? Почему не позволил себе это сделать? Да потому что люди все ждали тогда, что же скажет имам Ахмад. И слово имама Ахмада решающее. Если он скажет так, значит, и все люди то же самое сделают. Если он только скажет, да, Коран создан, все, все люди тогда скажут, Коран создан. И тогда исказится религия Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому он принес в себя жертву религии Аллаха Субхану ва Тааля, проявил терпение, надежду на награду Аллаха Субхану ва Тааля, и Аллах Субхану ва Тааля итог этого дела дал кому? Достохвальный итог имаму Ахмаду. То есть Аллах Субхану ва Тааля показал правоту имама Ахмада и победу дал имаму Ахмаду в конечном итоге. Каким образом? Умер этот халиф. После него пришел другой халиф, тоже с такими же убеждениями, и он тоже умер. Аллах Субхану ва Тааля так сделал, что он тоже умер. После этого пришел к власти уже праведный халиф, который стал оказывать почесть имаму Ахмаду, уважать его. И Аллах Субхану ва Тааля сделал так, что имам Ахмад не умер до тех пор, пока Аллах не усладил его очи, не порадовал его тем, что он мог громогласно, без страха произносить слова истины громким голосом, и люди говорили «Истина с имамом Ахмадом». «Истина с Ахмадом». А враги его, наоборот, они, которые потерпели поражение, были оставлены Аллахом без помощи, альхамдулилля. Это указание на то, что терпеливые, они получают благую награду, и победа в конечном итоге, и благой исход уготован для них. Мальчик его тоже стал принуждать царь к тому, чтобы он отказался от своей религии. Мальчик отказался, тоже отказался, и тогда царь бросил его группе людей из своих слуг и сказал, идите вот на такую-то гору, то есть это какая-то была известная гора у них, высокая, и сказал им, вот когда вы достигнете вершины горы, вот тогда бросьте этого мальчика с горы вниз, чтобы он умер. Но прежде вы предложите ему отступить от его религии. Если он откажется, тогда вернитесь с ним. Если не откажется, тогда бросьте его с вершины горы. Когда они поднялись на вершину горы и предложили мальчику отказаться от религии, мальчик отказался. Юноша отказался, потому что иман укрепился в его сердце. Он уже не колебался. Поэтому он лишь возвал к Аллаху Субхану ва Тааля с дуа и сказал: «Аллахумма кфини мимма шиит». «О Аллах, избавь меня от них, как ты пожелаешь». Это дуа кого? Дуа человека, который называется муппор, то есть оказавшийся в крайних обстоятельствах, в тяжелых, в беде. Плюс он еще кто? Верующий. Верующий, оказавшийся в беде. Произнес такое дуа: «О Аллах, избавь меня от них, как ты пожелаешь». Не сказал «как», просто сказал «как ты пожелаешь». И тогда Аллах Субхану ва Тааля сделал так, что сотряслась эта гора, и все эти люди упали и погибли, а мальчик вернулся к царю. Он спросил, где те, с которыми я тебя отправил? Он сказал, Аллах меня избавил от них. Тогда он бросил его другой группе людей, сказал, идите вместе с ним, сядьте на корабль, отплывите в море, предложите ему там отказаться от его религии, если он не откажется, бросьте его в море. Когда они оказались на середине моря, предложили мальчику отступить от веры, он сказал, нет. И опять сделал этот же дуа, то есть обратился к Аллаху с этой же мольбой, сказал: «Аллахумма кфини бима шиит». «Аллах, избавь меня от них, как ты пожелаешь», и перевернулся этот корабль, и они все утонули. А мальчика Аллах Субхану ва Тааля спас, и он пришел к царю. Царь спросил, где твои спутники? Он сказал, так и так, случилось то-то и то-то. И потом сказал ему, что ты не сможешь убить меня до тех пор, пока ты не сделаешь то, что я тебе прикажу. Царь сказал, а что это? Он сказал, собери всех людей на одной площади. То есть всех жителей страны, всех жителей города. Собери, распни меня на стволе дерева, а потом возьми стрелу из моего колчана, запусти эту стрелу в меня со словами «Бисмилля Раббель Гулям» во имя Аллаха, Господа этого мальчика. Если ты это сделаешь, то тогда ты сможешь убить меня. Тогда царь сделал это, собрал всех людей на одной площади, распял этого мальчика, взял стрелу из колчана этого мальчика, положил ее в лук и сказал «Бисмилля Раббель Гулям» во имя Аллаха, Господа этого мальчика, и потом этого юноши, и запустил эту стрелу, и стрела попала в висок мальчику, и он положил свою руку на это место и умер. И люди стали говорить после этого: «Аманна би Раббиль Гулам». Мы уверовали в Господа этого мальчика, мы уверовали в Аллаха. Люди перестали быть рабами этого царя, то есть поклоняться ему, считать его Богом, считать его Господом. Случилось то, что и хотел мальчик, юноша. Юноша хотел, чтобы уверовали люди в Аллах Субхану Таля, и люди, увидев это, уверовали в Аллаха. Это, конечно, указывает нам на, во-первых, на силу веры этого юноши, что не поколебалась его вера и не изменил он своей вере. Еще на что указывает нам этот хадис, или эта часть хадиса? Указывает нам на то, что Аллах Субхану Таля посылает вот такие вот знамения. Это одно из знамений. Да? Какое знамение здесь? Или какое, что необычного здесь еще было? То, что Аллах Субхану Таля отвечал на дуа этого мальчика. В частности, гора, которая сотряслась. Гора, которая сотряслась, и упали люди с этой горы, когда хотели сбросить этого мальчика. И другие знамения, которые показал Аллах Субхану Ва Тааля. Еще какой важный вывод. То, что Аллах Субхану Ва Тааля, он отвечает на дуа, на мольбу, муптар, то есть человека, который находится в беде, в крайней ситуации, в крайнем каком-то положении, если этот человек искренне взывает к Аллаху Субхану Ва Тааля. Если в этом состоянии беды, несчастья, крайней ситуации, человек взывает к Аллаху Субхану Ва Тааля искренне, будучи убежденным, что Аллах Субхану Ва Тааля ответит на его дуа, Аллах Субхану Ва Тааля отвечает на дуа, даже неверно. Даже неверные, когда находятся вот в таком тяжелом положении, в крайнем положении, если взывают к Аллаху Субхану Ва Тааля искренне, Аллах Субхану Ва Тааля отвечает на их дуа. Хотя Аллах Субхану Ва Тааля и знает, что после этого они все равно станут обратно неверными. Доказательство то, что сказано в Коране, что когда покрывают их волны, когда они в море, волны как навесы, тогда они начинают взывать к Аллаху Субхану Ва Тааля искренне, посвящая только ему религию, только его прося, а когда он их спасает на сушу, тогда они вновь предают ему сотоварищей. Но Аллах Субхану Ва Тааля все равно их спасает. Почему? Потому что в своем обращении к Аллаху в тот момент они были правдивыми и искренними. Поэтому Аллах Субхану Ва Тааля отвечает на их дуа, как на дуа человека, оказавшегося в крайнем положении. Даже если это кафир. Даже если это кафир. Другой вот из этого хадиса, что человеку разрешается рисковать собой, если в этом есть общая польза для верующих. Этот мальчик, он указал этому царю на то, как тот может убить его. Как он может уничтожить его? Сказал, вот возьмешь стрелу из моего колчана и так далее, и так далее. Шейх Ислам Ибн Таймия разъяснил это, сказав, что потому что это был джихад на пути Аллаха Субхану Ва Тааля. Это был джихад на пути Аллаха Субхану Ва Тааля со стороны мальчика, со стороны этого юноши. Он сделал это и уверовала умма. Народ целый уверовал в Аллаха Субхану Ва Тааля. А мальчик... Говорит, я ничего не потерял, потому что, да, он умер, но он умер бы так или иначе, рано или поздно. Хорошо. Или этот царь бы все равно убил его. Хорошо. То есть мальчик ничего не потерял, но из-за того, что он здесь рискнул своей жизнью, что уверовала целая умма, целый народ уверовал в Аллаха Единого. Далее шейх Ибн Усаймин говорит, однако то, что делают сегодня некоторые люди, имеет в виду самоубийство, и говорит «Майефалю ба'ду нас мин ринтихар», то есть те акты самоубийства, которые делают сегодня люди, так что они вешают на себя какие-то взрывные устройства, а потом идут навстречу неверным и взрывают себя, когда оказываются в их рядах, то это, говорит он, относится к категории самоубийства, то есть убийство человеком самого себя, «Валиязу билля», говорит он, «да упасет Аллах». Тот, кто убивает самого себя, говорит он, фауа халиду мухалиду финнар. Тот, как сказано в хадисе, обречен на многие долгие мучения в аду. Так сказано в хадисах. Сказано навеки в аду. Навеки, то есть на очень длительный срок в аду, как об этом сказано в хадисе от пророка, алейхиссалату вассалям. Сахи Бухари, и Муслима, и имама Ахмада, и в других сборниках. И говорит Ибн Усаймин, потому что этот человек убил себя, не принеся пользы исламу. Потому что, что он сделал? Он убил самого себя и убил вместе с собой 10 человек, или 100 человек, или даже 200 человек. Но при этом ислам, получил ли пользу ислам от этого или нет? Приняли ли люди ислам в результате этого поступка? Нет, в отличие от истории с мальчиком. Тем более, что мальчик не убивал самого себя. Его убил царь. Кроме того, говорит Ибн Усаймин, возможно, враг в результате этого станет еще более жестоким. Начнет пылать еще больше ненависти, начнет причинять мусульманам еще больший вред. Больше, чем он делал до этого. Будет губить мусульман еще больше, чем он делал до этого. И говорит потом, Ибн Усаймин, это то, что сегодня и делают, говорит он, иудеи с жителями Палестины. Когда жители Палестины, кто-то из них, говорит он, убивает посредством вот этих вот взрывов кого-то из иудеев, одного или шестерых или семерых, они в результате этого берут 60 человек или больше и убивают их. И в этом нет пользы для мусульман. То есть эти действия не приносят пользы мусульманам. И не приносят пользы человеку, который что сам взорвал себя в рядах этих иудеев. Поэтому, говорит Ибн Усаймин, рахмаллаху тааля, это слова шейха Усаймина, поэтому мы считаем, говорит он, что то, что делают сегодня некоторые люди из акта самоубийства, мы считаем, что это قتل للنفس بغير حق. То есть это убийство себя без права. Хорошо? Убийство души без права. И что это причина для вхождения в адский огонь, да упасет Аллах Субхану Тааля. Потому что на это указывают хадисы пророка, алейхиссалату вассалям. Что человек, который делает это, он не является шахидом. Но если человек сделал это, так поняв религию, то есть он искал, да, правду, так он понял, думая, что это можно. И, может быть, кто-то ему сказал, что это можно. Тогда мы надеемся, говорит шейх, что этот человек избежит греха. Но сказать, что ему записывается шахада, нет, нельзя сказать, что ему записывается шахада. Потому что он не пошел путем шахада в данном случае. Но тот, кто делает иджтихад и ошибся, ему награда за что? За его иджтихад. То есть надеемся, что такому человеку, говорит, он не будет записан грех. Может быть, Аллах Субхану Тааля наградит его, если он проявлял усердие, действительно искал истину за его старания, хорошо, или, может быть, за его намерение, простит ему его ошибку. Это что касается этого хадиса и сегодняшнего урока. Вассаллаллаху саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль алямин ва джазакум.